Слыли послание святого апостола Павла чтение. Братья, пришел Христос, первосвященник наступивших благ, пройдя через более великую и более совершенную, нерукотворную скинию, то есть через скинию, не принадлежащую этому сотворенному миру. Он раз и навсегда вошел во святая святых и обрел вечное искупление не кровью костов и телецов, но своей собственной кровью. Ибо если кропление крови козлов и телецов вместе с пеплом телицы освящает оскверненных для очищения их плоти, то тем более кровь Христа, который вечным духом принес себя Богу, как непорочную жертву, очистит нашу совесть от дел, ведущих к смерти, дабы мы служили живому Богу.
Да послужит ему, да послужит. спасать носа свое избавление, а
как и праздник сей, как вы знаете, не входит в непосредственное дело Святой Четыридесятницы. Это период, примыкающий к ней. Святая Четыридесятница, которую мы сейчас с вами совершаем, это поприще нашего аскетического воздержания, нашего подвига, нашей попытки изменить себя. А следующий период, который начинается, хотя и постный, и входит в число Великого Поста, имеет другой смысл, другое содержание. Это воспоминание страстей Христовых, его смерти и славного воскресения. И как только воскресение нами будет прочувствовано, мы подойдем к нему, это будет означать, что наступила Пасха Господня. И мы с вами будем ее совершать. Это будет не ближайшая неделя, а через нее. Пока же нас Церковь готовит к тому, чтобы мы осознали значение жертвы Христовой, значение того, что произойдет со Христом в Иерусалиме. Евангельский текст, который мы сегодня с вами слышали, вместе с учениками готовит нас к этому. Христос идет в Иерусалим. Мы неоднократно говорили, что это движение начинается с севера на юг, сквозь всю Палестину, сквозь всю землю Израиля, сквозь весь Эрец Исраэль. И начинается на самой верхней точке в Кесарии Филипповой, где происходит исповедание апостолом Петром мессианского статуса, мессианского значения Господа Иисуса. И вот дальше после этого исповедания они идут в Иерусалим. Этот путь описывается евангелистами достаточно подробно, просто когда мы обычно читаем евангельский текст, у нас получается ситуация, описанная русской поговоркой: мы часто за деревьями не видим леса. Мы видим конкретный эпизод, происходящий со Христом Спасителем, но не видим общую канву, общее движение сюжета, сюжетной линии, в которой мы пребываем. Вот здесь как раз та же самая ситуация. И когда уже приближаются к Иерусалиму Христос вместе с учениками, происходит то, что сегодня мы с вами слышали. Подходит два человека, более того, подходит их мать, тоже женщине старой откажет, которая за своих сыновей просит. И обращается коленопреклоненно с прошением ко Христу и говорит о том, что просит только одного. Чего же просит? Это мать, и чего же просит она за своих сыновей, чего сами сыновья хотят, просьба вполне понятна. Христос движется к Иерусалиму. Иерусалим – град великого царя. Христос – царь иудейский. Ясно же дело, что он там воцарится. Поэтому пусть один сын, когда ты сядешь во славе своей, будет по правую руку от тебя, а другой по левую. Переводя на русский язык, это означает, что желание здесь заключается в занятии наиболее славных и наиболее влиятельных позиций в будущем царстве. Самые близкие люди к царю – это кто? Его окружение. Так вот, пускай это окружение будет состоять прежде всего из этих двух человек. Чтобы они влияли на все, чтобы они получали максимально возможную в этом мире славу. Славу, сопоставимую с царской, потому что рядом с царем они сидят. Христос говорит совсем, конечно же, о другом. Он говорит, что они ведают, чего просят. Они действительно не понимают, чего они просят, они не осознают того, какого рода воцарение произойдет со Христом. Это воцарение, как мы-то с вами, умные люди, знаем, будет на горе Голгофе, и вместо царского трона будет крест, на котором будет распят Спаситель, а по правую и по левую руку от него будут разбойники. Но это не умещается в голове у учеников, хотя неоднократно уже до этого Христос по дороге в Иерусалим, где он идет страдать, говорит им о том, что он будет предан в руки человека грешников, что его будут бить, что над ним будут издеваться и убьют его, и в третий день воскреснет. Но вот же какова штука с нашей памятью и с нашим сознанием. Оно воспринимает ровно то, что хочет воспринять. И ученики слышат одно, а сознание остается другое. Это общий человеческий принцип отношения к действительности. Мы хотим что-то услышать за звучащими словами. И мы выбираем для себя интуитивно, часто неосознанно, то, что нам важно, то, что нам дорого, что ценно для нас. Царство – это же хорошо, и сознание тут же улавливает. Слава, да, на славе с ангелами явится Христос, говорил он об этом. Это все остается, оседает в сознании. А про страдания, про смерть, погребение как-то не оседает. И люди по-человечески готовы слышать то, что им нравится. А совершенно телесных, совершенно включенных в этот мир вещах просят эти замечательные люди. И мы не видим, по крайней мере, из текста нынешнего повествования, что после того, что сказал им Христос, как-то радикальным образом изменилось их представление. Он им говорит странную тоже фразу для неподготовленного читателя. «А можете ли вы креститься крещением, которым я крещаюсь, и пить чашу, которую я пью?» Те, опять же, ничто же смущаясь, отвечают, что могут, тоже не понимая, о чем идет речь. Но вот этот подход, который демонстрируют ученики, не является, в очередной раз скажем, мы с вами исключительным. Если мы посмотрим на все многообразие евангельских сюжетов, то мы должны были с вами сказать честно, что подавляющее большинство ситуаций, в которых люди обращаются ко Христу с какими-то просьбами, касаются их телесных нужд, прямо скажем. Есть крайне ничтожно малое число случаев, когда люди спрашивают его о вещах духовных. Например, помните того благочестивого юношу, который спрашивает Христа, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную. А в большинстве кто приходит ко Христу? Прокаженный, чтобы очистить. Слепой, чтобы вернул зрение. Приходят страдающие родители, чтобы исцелили их детей. Это все касается наших с вами житейских попечений. И Христос идет навстречу этим людям. Он никогда не отказывает им. По крайней мере, мы не видим этого из евангельского текста. А если даже отказ есть, то потом он все равно преодолевается ради вящей славы Божией, как было, например, с женщиной Сирофеникиянкой, которая все равно получила просимое, но получила одновременно и назидание благодаря предварительному отказу. Но тем не менее, все, что совершает Христос, и это принцип евангельский, он совершает не только ради телесной пользы человека, но прежде всего ради духовной пользы. Телесное должно служить духовному. Это важнейший принцип вообще всякого аскетического делания, вообще всякого духовного восхождения. И здесь как раз он оказывается попираем в этом самом сюжете. Не видят эти люди за телесным, не видят духовного. Но и мы с вами тоже, справедливости ради, должны сказать, дорогие друзья, что и мы недалеко ушли от этого. Чего мы хотим и чего мы просим от Бога? Житейский флаг чаще всего мы просим. Мы просим, чтобы все было благополучно у нас. А что это означает? Чтобы мы были благополучны, на работе все было в порядке, в семье все было в порядке, чтобы с ближними все было хорошо. Было хорошо это что? Чтобы они были живы, здоровы, деньги у них были, жилье у них было, еда у них была. Чтобы все было как у людей, все было на своих местах. Чтобы в жизни мы как-то чувствовали себя комфортно. Понятно, что мы не размахиваемся с таким масштабом, как это делали сыновья Завидеева, сразу, чтобы сесть рядом со всемирным царем по правую и по левую руку. Но суть от этого не меняется. Мы все равно включены в этот круговорот вещей и порабощены им. А Христос, даже давая нам то, что мы просим, все-таки ожидает от нас чего-то другого. От чего же? Чтобы мы вперяли свой взор все-таки в духовное. То, о чем сказано в сегодняшнем апостольском чтении, в послании к евреям. Там сказано о жертве Христовой, о том, о той самой жертве, которую идет совершить Христос. Эта жертва уподобляется и даже раскрывается в образе жертвоприношения Ветхого Завета. Иерусалим – это не только и не столько город Великого Царя, где его дом, но там также дом Божий, главная святыня всего народа, Иерусалимский храм, где приносятся жертвы единому Богу. И одна из этих жертв имеет совершенно уникальный характер. Это жертва, совершаемая, как считается, в день покаяния, в Йом-Кипур, когда первосвященник раз в год жертвенной кровью входит туда, куда он не входит во все остальное время. А остальные люди вообще туда никогда не входят. Во святое святых. И кропит находящиеся там священные предметы жертвенной кровью, знаменное очищение грехов Израиля и знаменное особое жертвоприношение Богу от всего лица народа Израиля. И вот автор послания к евреям как раз говорит, что Христос в полноте раскрывает то, что обозначал этот символ духовный Ветхого Завета. Христос вошел во святое святых Небесного Царства. Иначе говоря, Он ввел человечество в жизнь Святой Троицы. Это мы будем с вами вспоминать еще в один праздник, Вознесение Господне. И благодаря этому мы имеем особое положение, которое не имели Ветхого Завета. Мы во Христе усыновлены Богу. У нас особое отношение и с Христом, и с Его Небесным Отцом. Благодаря этому мы имеем доступ к самой величайшей святыне, к самому Богу, в конце концов. Вот что идет совершить Христос Спаситель. Но тем не менее, дорогие мои друзья, возвращаясь к тому, о чем мы с вами уже упомянули, Христос все-таки пытается нас оторвать от наших земных попечений, даже идя нам навстречу в наших просьбах. Потому что сами мы очень часто не способны это сделать. Мы погрязаем в этой трясине житейских попечений, мы, в конце концов, все время склонны откладывать наши духовные нужды на потом. Ну да, когда-нибудь я вот этим обязательно займусь. Но есть же сейчас вот актуальная проблема, или даже набор этих самых актуальных проблем, которые ну никак невозможно отложить. И нужно решать сейчас. Это наше обычное состояние. Каждого из нас, включая меня в том числе. Потому что это человеческое, это слишком человеческое. И не случайно именно сегодня, когда читается этот евангельский текст, этот апостольский текст, мы с вами чтим память величайшей святой древности. Женщины, которая преодолела и круговорот греховных страстей и вообще привязанность к миру. Я имею в виду, конечно, Марию Египетскую, память, которую мы совершаем. Житие вы все слышали, знаете, человек, проявивший в юности своей, я бы сказал, даже в первую половину своей жизни, крайнюю погруженность во все плотские грехи. Как она, по крайней мере, описывает в словах своих Зосима, там трудно представить какую-то большую погруженность плотские страсти. Человек жил во всем этом. Но тем не менее, в какой-то момент, да, не без промысла Божия, он нашел в себе силы преодолеть. Преодолеть этот соблазн, преодолеть эти страсти. И далее он являет чудо покаяния. И Господь являет ему чудо покаяния. Покаяние, как вы сами знаете, наверняка с греческого метаноя буквально переводится перемена ума, изменение, поворот в обратную сторону. Человек смотрел в грязь, теперь смотрит на небо. Он был погружен в плотские страсти и оборачивается к Богу. И каким удивительным образом все это отражается на его даже внешней телесной жизни. Старец Зосима, который рассказывает нам о Марии Египетской, говорит о том, что он был поражен ее даже телесными изменениями. Она ходила по воде, преодолевая закон гравитации. Она возносилась в молитве от земли. Она не нуждалась в пище, по крайней мере, в том виде, как это мы с вами нуждаемся, чтобы мы несколько раз в день бы поели, и все как положено, с горячим. Человек питался корнями на протяжении многих десятилетий, которые он находил в пустыне. Вот оно преодоление телесных привязанностей, включенности в этот мир. По-хорошему, конечно, это образ замечательного настоящего монашеского жития. Настоящие монахи такими же должны быть. Иначе говоря, оторванные. Потому они отрекаются от мира и приносят Богу обет, чтобы этот мир их не связывал, чтобы они стояли только у истины. Но не всегда, конечно, так получается. Мы с вами хорошо это знаем, множество примеров у нас на глазах, это все мы можем сказать. Но кто мы такие, чтобы судить других людей? Каждый судим своим господином, а мы кто такие, что судит чужих рабов? Нам бы за самих себя отчитаться, нам бы за самих дать себе ответ Богу. Но вот это преодоление себя принципиально важно для того, чтобы оторваться из уз житейских попечений, из уз плоти и обратиться ко Христу. Мы с вами, кстати говоря, друзья мои, еще больше, чем люди того века, зависим от внешних обстоятельств. Нам достаточно электричества выключить, чтобы мы ощутили всю мимоходящую нашего естества. У нас не будет работать ни вода, ни канализация. У нас пойдут эпидемии. Мы сразу с вами, сразу в этот момент остро и безысходно почувствуем всю нашу зависимость от того телесного окружения, которое обеспечивает нам не то что комфорт, а вообще возможность существования в нынешних условиях. Там человек себя обеспечивал, он мог сам воды сходить набрать, он мог сам с огорода что-то себе сделать. Мы же с вами абсолютно зависимы. Именно поэтому мы с вами должны брать пример с тех людей, которые эту зависимость преодолели. Ради любви ко Христу, ради того, чтобы возвыситься над тяготением плоти и обратить свой взор к Богу. Для нас это замечательные примеры, конечно, святых наших. И в данном случае, поскольку память мы ее не совершаем, преподобной матери нашей Марии Египетской. В оставшиеся дни Святой Четыредесятницы не будем забывать о необходимости нам с вами подражать ее славному подвигу. Помнить, что подвиг делается не ради него самого, но ради того, чтобы нам с вами изменить себя. Это работа над собой. Это труд по возделыванию своего сердца, чтобы эта почва сердца нашего стала благоприятной, удобоприятной для Слова Божия, которое проросло, удобоприятной для благодати Христовой, которая туда, как семя, должна бы нам упасть и дать плод, плод духовный, который во время своей мы могли бы принести Господу Богу и Спасому нашему Иисусу Христу, которому единому подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.